какие ландшафты я видел, а каких людей, дальние странствия фрименов и все остальное, вплоть до самых древних мифов Терры про матери Земли. О, эти уроки астрономии, их захватывающая интрига, паническое бегство, переселение народов, бесконечный ночной бег, да не менее в ногах и боли в легких, во всех тех местах Вселенной, где мы защищали свою приходящую собственность. Я говорю вам, что мы — образец для подражания, и порукой тому моя бесконечная память. Похищенные записки. Женщина, работавшая за небольшим подвешенным к стене столом, была слишком велика для узкого стульчика, на котором она примостилась. На улице был полдень, но в помещении, находившемся глубоко под землей города Он, естественно, не было окон, и светильник, расположенный под потолком, был единственным источником света. Несмотря на то, что светошар был настроен на теплый желтоватый свет, он был не в состоянии развеять мрачную серость комнаты. Стены и потолок были выполнены из тусклого серого металла. Вся мебель в комнате состояла из единственного топчана, убогой узкой лежанки, застеленной грубым одеялом. Было совершенно очевидно, что никакая мебель в помещении не была предназначена для работавшей в нем женщины. На ней была надета темно-синяя пижама, туго обтягивающая широкие плечи. Лампа освещала коротко стриженные светлые волосы и правую часть лица с сильно развитой нижней челюстью, беззвучно двигавшейся в такт словам, которые женщина набирала на клавиатуре, лежавшей на столе. Женщина относилась к машине с благоговейным, почти мистическим почтением, граничившим со страхом, который не исчезал, несмотря на давнее знакомство с техникой. Женщина нажимала клавиши, а на экране, вмонтированном в стену над столом, появлялся текст. Сиона продолжает свою деятельность, на основании чего можно предположить, что она готовит нападение на вашу священную особу, писала женщина. Сиона остается непоколебимой в своих преступных целях. Она сказала мне, что передаст копии похищенных записей группе лиц, чьей верности вам ни в коем случае нельзя доверять. Она собирается передать копии Бины Гессерит, гильдии и иксианцам. Сиона утверждает, что в записках содержатся ваши зашифрованные слова. И она надеется, что получатели помогут ей перевести ваши священные слова. Господин, я не знаю, какое великое откровение содержится в этих страницах, но если там записано то, что может угрожать вашей священной особе, то я прошу освободить меня от клятвы верности Сионе. Я не могу понять, почему вы так настаивали на том, чтобы я принесла эту клятву, но я очень ее боюсь. Остаюсь вашей преданной слугой Наила. Стол заскрипел, когда Наила откинулась на спинку и, глядя на экран, принялась обдумывать написанные ею слова. В комнате царила почти неестественная тишина, нарушаемая лишь едва слышным дыханием женщины и работой машины, от которой слегка вибрировал пол. Наила внимательно перечитывала текст, обдумывая каждое слово. Послание было предназначено исключительно для глаз Бога Императора и требовало не только безусловной правдивости, оно требовало предельной искренности и беспристрастности, которые истощали Наилу. Наконец, женщина решительно кивнула головой и нажала клавишу, которая закодирует послание и приготовит его к передаче. Склонив голову, она молча помолилась и, повернув столик, утопила его в стену. Послание было передано. Бог лично вмонтировал ей в мозг специальное устройство и лично взял с женщины клятву, что она никогда и ни под каким видом никому об этом не расскажет, предупредив, что может настать момент, когда он, Бог, будет говорить с ней с помощью этого устройства. До сих пор этот момент не наступил. Наила подозревала, что этот аппарат придумали иксианцы. Уж очень подозрительный был у него вид. Но Бог самолично имплантировал ей в мозг этот аппарат, и Наила могла с чистой совестью игнорировать тот факт, что прибор очень походил на компьютер, а они были запрещены Великим Сходом. «Не сотвори машину по образу и подобию ума!» Наила содрогнулась. Она встала и поставила стул на его обычное место, возле топчана. Тяжелому мускулистому телу было тесно в тонкой синей пижаме. Во всем облике женщины сквозила обдуманность действий, идеально приспособленных к огромной физической силе. Около топчана она оглянулась и посмотрела на то место, где был экран. Сейчас он был закрыт стенной панелью, которая ничем, абсолютно ничем не отличалась от прочих темно-серых металлических панелей. Наила глубоко вздохнула, взяла себя в руки и вышла из комнаты через единственную дверь в серый проход, освещенный белым светошаром. Здесь шум машин был громче. Наила свернула налево и через несколько минут оказалась в большой комнате Сионы. В середине помещения стоял стол, на котором были сложены вещи, похищенные в цитадели. Вся сцена освещалась серебристыми шаровыми лампами. У стола стояли Сиона и ее помощник Топри. Наила, с восхищением относившаяся к Сионе, не могла понять, что хорошего девушка находит в Топри. По ее мнению, этот человек не заслуживал ничего, кроме откровенной неприязни. Топри был нервный, толстый мужчина с зелеными на выкате глазами, курносым носом, тонкими губами и полным с ямочкой подбородком. Голос у Топри был неприятным и визгливым. «Посмотри-ка, Наила!» «Нет, ты только посмотри, что нашла Сиона между страницами книг!» Наила молча закрыла и заперла единственную дверь комнаты. «Ты слишком много говоришь, Топри», — произнесла она. «Ты болтун! Откуда ты знал, что я в коридоре одна?» Топри побледнел. На лице его появилась сердитая гримаса. «Боюсь, что она права», — заговорила Сиона. «Почему ты решил, что я хочу, чтобы Наила знала о моем открытии?»
«Но ты же полностью ей доверяешь!»
Сиона обернулась к Наиле. «А ты знаешь, почему я тебе доверяю, Наила?» Вопрос был задан будничным тоном, лишенным каких бы то ни было эмоций. Наилу липкой, противной волной окатил страх. Неужели Сиона раскрыла ее тайну? «Неужели я подвела моего господина?» «Ты не можешь ответить мне на этот вопрос?» «Разве я когда-нибудь давала повод подозревать меня?» — ответила Наила вопросом на вопрос. «Это недостаточный повод для доверия», — возразила Сиона. «В мире нет совершенства ни среди людей, ни среди машин. Но тогда почему ты мне доверяешь?» «Потому что твои действия находятся в полном согласии с твоими словами. Вот, например, ты не любишь Топри и не считаешь нужным скрывать это за лживыми словами». Наила посмотрела на Топри, и тот нервно кашлянул. «Я ему не доверяю», — призналась женщина. Слова сорвались с ее языка без всякого обдумывания. И только спустя мгновение Наила осознала истинную причину своей неприязни. Топри предаст любого ради личной выгоды. Лицо мужчины снова исказилось от гнева.
«Я не собираюсь стоять здесь и спокойно выслушивать ее оскорбления», — сказал он и направился к выходу.
Сиона остановила его движением руки. Топри в нерешительности остановился. «Хотя мы произносим старинные фрейманские формулы и клянемся друг другу в верности, не это держит нас вместе», — сказала Сиона. «Все основано на деле и целях. Это единственное, что я принимаю во внимание. Вы меня понимаете?» Топри машинально кивнул, но Наила отрицательно покачала головой. Сиона улыбнулась женщине. «Ты не всегда соглашаешься с моими решениями, не правда ли, Наила?»
«Нет»,
— через силу выдавила из себя женщина. «Больше того, ты никогда не считаешь нужным скрывать свое несогласие. Но, тем не менее, ты всегда мне подчиняешься. Почему?»
«Потому что я дала клятву».
«Но я же сказала, что этого недостаточно». Наила почувствовала, что покрывается потом, поняла, что выдает себя, но не могла ничего поделать. «Как мне быть? Я поклялась Богу, что буду во всем подчиняться Сионе, но не могу сказать ей об этом». «Ты должна ответить на мой вопрос», — жестко произнесла Сиона. «Я тебе приказываю». Наила затаила дыхание. Возникла дилемма, которой она всегда очень боялась. Выхода не было. Она мысленно помолилась и тихо заговорила. «Я поклялась Богу, что буду тебе повиноваться». Сиона хлопнула в ладоши и рассмеялась. «Так я и знала». Топри усмехнулся. «Молчи, Топри», — приказала Сиона. «Я хочу преподать урок тебе. Ты не веришь никому, даже самому себе. Но я молчать, я сказала. Наила верит. Я верю. Это то, что нас объединяет. Вера». Топри был до крайности изумлен. «Вера? Ты веришь? Идиот, я не верю в Бога Императора. Мы верим, что высшая сила поставит на место тирана в облике червя. И мы — та высшая сила». Наила порывисто вздохнула. «Все в порядке, Наила», — сказала Сиона. «Мне совершенно все равно, откуда ты черпаешь свою силу и свою веру». Наила широко улыбнулась. Никогда еще не была она столь сильно взволнована мудростью своего Господа. «Мне позволено говорить правду, и это служит моему Богу». «Давайте я лучше покажу вам, что мне удалось найти в этих книгах», — заговорила Сиона и ткнула пальцем в листки обыкновенной бумаги. Эти листочки были заложены между страницами записок. Наила обошла вокруг стола и с любопытством посмотрела на бумажки. «Но сначала посмотрите на это». Сиона взяла в руку предмет, который Наила поначалу не заметила. Это были прядь волос и тонкий сухой стебелек, на котором было что-то весьма напоминающее. «Цветок?» — нерешительно спросила Наила. Он был заложен между двумя листками бумаги. А на самой бумаге было написано вот это. Сиона склонилась над столом. «Прядь волос Кханимы и звездный цветок, который она мне однажды подарила». Сиона посмотрела на Наилу и сказала: «Оказывается, наш бог-император очень сентиментален. Это слабость, которой я от него не ожидала». «Кханима?» — спросила Наила. «Его сестра. Вспомни устные предания». «О, да, я помню! Есть молитва к Ханиме. А теперь послушайте вот это». Сиона взяла со стола еще один листок и начала читать. «Песок на берегу сер, как мертвая щека. В рябе зеленого прилива отражаются мрачные тучи. Я стою на мокром песке у края воды. Холодная пена омывает мои пальцы. Я чувствую запах гниющего в воде дерева». Сиона еще раз взглянула на Наилу. «Эти стихи озаглавлены «Слова, которые я написал, когда узнал о смерти Кхани». Что ты об этом скажешь?» «Он любил свою сестру?» «Да». «Он способен любить?» «О да, теперь он от нас не уйдет».